Программа в записи. Помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, это передача «Урок «Россиеведение». За микрофоном Антон Лемесев, и сегодня в гостях у меня доктор исторических наук МПГУ Александр Пыжиков. Здравствуйте, Александр Владимирович, еще раз. Сегодня будем обсуждать тему, которая вот проходит красной нитью сквозь всю историю России, потому что есть такое мнение, что и вовсе государство наше было основано не теми людьми, которые здесь жили испокон веков, а такими пришлыми варягами, которые приплыли, установили государственность. Ну и вот что получилось, то получилось. Обсуждать будем сегодня иностранцев при российском дворе, при царском, при президентском, каком угодно. Поводов для такого разговора более чем достаточно. Если помните, то Стивен Сигал сначала стал гражданином нашей страны в 16 году, ну а недавно сказал, что с удовольствием бы занял губернаторский пост в Приморье. Ну и до этого масса было подобных случаев. Тот же самый Джефф Монсон, американский боец, который получил паспорт и обосновался в ряду чиновников российских. И, как мы понимаем, вопрос этот глубокий, требует такого основательного рассмотрения, поэтому предлагаю вам, Александр Владимирович, какую-то вот отправную точку выбрать и с нее уже начать дальнейший разговор.
Да, ну явно не со Стивена Сигала стоит начать, да. Вот, если, конечно, смотреть с исторической точки зрения, а мы именно с такой, с этих позиций будем сегодня вести разговор, то, конечно, я бы начал все-таки как в качестве отправной точки, это Иван Грозный, Борис Годунов. Вот это такой вот период, это конец, вторая половина 16 века, конец 16 века, но Борис Годунов, он чуть больше, там 17 век захватывает до смуты 1605 года. Но вот это вот очень такой важный показательный отрезок. Показательный и важный он потому, что всегда в исторической литературе со времен Соловьева, то есть со времен вот маститых историков 19 века, всегда считалось, что на самом деле не Петр I открыл, значит, ворота иностранцев. Это такое расхожее мнение, оно бытует в широких кругах. А на самом деле первым это предпринял и начал осуществлять никто иной, как Борис Годунов. Вот именно правление Бориса Годунова с этой точки зрения, привлечение иностранцев, оно во многом предваряло и напоминало правление Петра I. И поэтому вот такое сравнение вот этого вот царствования Бориса Годунова и потом уже Петра I, их часто вот сравнивают между собой, как такие родственные отрезки правления, но в плане привлечения иностранцев, естественно, в этом плане родственные. Вот это действительно интересно, потому что ведь Борис Годунов тоже не был таким, так сказать, первооткрывателем в привлечении иностранных сил на российскую государственную службу, там, для различных военных, там, каких-то промышленных, мануфактурных дел. Это уже начал практиковать Иван Грозный. И причем вот очень интересно выделить такой момент, на который не обращают внимания, что вот привлечение иностранцев, когда мы так легко говорим об этом, на самом деле это не был однородный процесс. То есть иностранцы были разные, которых сюда
Ну, Александр Владимирович, я как раз поэтому и удивился, что вы так вот сразу с Бориса Годунова начали, потому что у меня лично ассоциация как раз вот, да, с Грозным, английская торговля,
конечно,
установление
сейчас, да,
торговых отношений.
Причем я замечу, что все эти английские преференции, английские привлечения, привлечение английских кадров, это как раз пик пришелся ни на что иное, как на знаменитый этап, который именуют опричниной. И на самом деле английское представительство торговое в Москве было, находилось территориально в опричном дворе. Вот это вот очень важный момент. За этим стоит очень серьезный смысл. Вот каких иностранцев привлекали и зачем? Потому что не надо забывать, что в 16 веке, да и в 17 это тоже будет, а в 16 веке при Иване Грозном понятие «Запад», он олицетворялся с Польшей. А с 1569 года она уже именовалась Речь Посполитой, как мы знаем, да? А там вошла Литва, то есть это такое крупное, значит, государственное образование там было, восточноевропейское. И, собственно, Запад всегда олицетворялся с ними, с поляками. Mm-hmm. Вот. И приток польских кадров, а под польскими понимаются и вот литовские эти потомки Гедиминовичей, там самых там других литовских князей, а также различных такой вот элитной, так скажем, публики малороссийской, которая тоже входила, значит, в эту Речь Посполиту. Вот эти лица, они всегда поступали на службу великих князей и при Иване Грозном. Для них даже был выдуман специальный термин такой. Угу. Их называли выезжане. То есть они выезжали, значит, сюда на службу. Причем на службу какую? Это верхушка. Речь идет об элитах того периода, о верхушке, то есть туда. Это не значит, что они в народ, значит, там где-то растворялись там в низах, в простонародье.
Ну, то есть вы говорите о наличии каких-то особых квот, которые выделялись нет, именно квот,
нет, нет,
иностранцев?
Нет, насчет квот нет, просто действительно поток вот этих выезжан из Речи Посполитой, будем ее называть так, да, для просто простоты, он не прекращался. И Василий III он начался, а при Иване III только набирал. При Василии III он уже был ощутимый, при Иване Грозном он был большой. И эти люди, которые сюда приезжали с тех краев, такое бытует мнение, что они здесь полностью ассимилировались, растворялись как бы, да, и, в общем-то, это превращались в неких своих.
Наверняка, кстати, обязательным было до какой-то поры принятие православия, да, как путь вхождения в...
Ну, конечно, ведь у нас же, опять-таки, бытует мнение, что в Великом княжестве, этом литовском, которое потом вошло в Речь Посполитую, там православие и было, и на Украине, которая тогда называлась Малороссией, тоже, то есть, собственно, проблем конфессиональных не возникало. Вот это вот большое заблуждение. На самом деле, в чем отличие этих кадров и почему вот при Иване Грозном произошли очень серьезные коррективы в политике привлечения иностранцев? Вот эта вся вот эта вот элитная прослойка, литовская, значит, малороссийская, там, вот, польско-литовская, она, в общем-то, как это выяснилось, мало была пригодна для тех целей, которые их привлекали. Цель была не просто привлечь на службу, а чтобы они обеспечили какой-то прогресс военный, там, промышленный, ну, то, что требовалось для становления и развития государства. То очень быстро выяснилось, что эта публика не в состоянии обеспечивать вот этот вот прогресс и военный, и промышленный. А что они были делать в состоянии? Они в состоянии были запускать то, чем они, собственно говоря, занимались в Речи Посполитой, и чем в Речи Посполитой занимались все, я имею в виду аристократию, там, да, шляхту, магнатов. Это они запускали сельскохозяйственную такую модель. И Речь Посполита, если мы посмотрим, она всегда была сырьевым придатком по отношению к тому международному рынку европейскому, который вокруг Европы складывался.
То есть, получается, от них требовали какого-то современного подхода
потребность
к государственному
была, да,
строительству,
да,
но скорее это напоминало просто не то, что откат к архаике, а скорее
это
ее
не откат. Логичное
продолжение.
Они воспроизводили те практики, которые они понимали, на которые они были нацелены, и их там отцы, деды, и они тоже. Это запуск сельскохозяйственной модели. Чем занимались магнаты и шляхты Польши? Это сбор сельхозпродукции, да, там всевозможный сплав ее в Европу, оттуда предметы роскоши и какие-то промышленные производства, потому что в Европе производство уже в 16 веке, в западной, я имею в виду, набирало обороты, модернизация там проходила. И вот когда эта публика перемещалась сюда, то, естественно, она воспроизводила вот эту сельхозмодель. То есть они фактически всеми своими действиями, своим менталитетом втягивали Россию вот в этот вот формат сельскохозяйственного придатка Европы. Вот когда это еще зародилось, у нас сейчас любят об этом говорить, имея в виду там нефтяной, там сырьевой придаток, то тогда в плане сырьевом понималась вот эта сельхозпродукция в самом широком смысле ее номенклатуры, этой сельхозпродукции. И вот, собственно говоря, что не устроило Ивана Грозного? Его не устроило вот это обстоятельство. Он прекрасно понимал, что эти страны, та же Англия, да, о которой мы уже упомянули, сейчас будем говорить, да, она делает рывок. Там Нидерланды, да, ну, Голландия, да, Франция та же. То есть там ощутимый производственный прогресс пошел.
То есть, проще говоря, он хотел видеть те же самые процессы,
конечно,
в России.
Конечно, он хотел запускать то же самое и в России. Но прекрасно понимал, что с этой публикой, которая нахлынула за вот предыдущие десятилетия сюда и здесь осела, и, кстати говоря, она очень сплоченно себя вела в верхах, она не ассимилировалась, как это принято среди историков говорить, толку не будет в этом смысле. И вот отсюда и произошел такой вот разворот в кадровой политике привлечения иностранцев у Ивана Грозного. То есть он начинает...
В сторону Англии,
конечно,
да?
В сторону Англии, в сторону тех, кто в состоянии обеспечить этот промышленный прогресс, кто имеет о нем понятие и может в этом направлении действовать, в отличие от всей вот этой вот литовской, малороссийской, польской публики.
Но вы ведь тоже справедливо отмечали, что военные технологии — это тоже было одно из самых перспективных направлений,
конечно,
заимствования, в частности, Ливонская война, когда выявились большие недостатки российской армии, не хватало современного вооружения и прочего. То есть вот эта практика нанятия военных специалистов, которая дальше и в 18-м, и 19 веке преобладала,
можно сказать,
что зарождается именно в 16 веке.
Да, в 16 веке зарождается, конечно. Они же прибывали сюда на службу. А военная составляющая здесь на первом плане находится. Вот правильно все заметили, естественно, да. Правильно, что мы об этом вспомнили. И Борис Годунов, как последователь политики Ивана Грозного, вот в этом секторе, так сказать, государственной политики, он воспроизводил это, он начинал привлекать тех же самых кадров из западноевропейских, шведов, голландцев, то есть там, где промышленный прогресс был налицо. Об англичанах мы уже сказали там. А более того, и что еще начал делать Борис Годунов? Он начал посылать людей туда, наших.
Своих, чтобы они обучались.
Местные кадры, да.
То самое, что в 18-м
веке. Вот что при Петре Первом там уже, да, войдет как бы уже в моду. То вот то же самое пытался осуществить Борис Годунов. Но там история ему не дала время, чтобы развернуться.
Наверное, масштаб просто был.
Масштаб, да, конечно, скромнее, естественно, да.
Ну что там, своего сына, пару племянников, а на остальных не хватало денег или как?
Нет, ну там направляли каких-то тоже детей, каких-то бояр, чего-то там, да, кто там по Толкове. Нельзя-то, конечно, сказать.
А они возвращались, кстати,
да,
вот
мне некто, кто-то возвращался, да, кто-то нет. Значит, там тоже, вот я и хотел это сказать, это было по-разному, абсолютно по-разному. Здесь нельзя...
Никаких гарантов, то есть,
да, в одну...
не было.
Да,
того,
однозначно,
что...
оценки здесь нельзя говорить, что это удалось или не удалось. Но, во всяком случае, движение в том направлении было. Вот, но, значит, это до, все, что мы говорим, это до Романовых. Вот это очень важно. С Романовых там начинается новый этап. Новый этап в чем? Он кардинально отличается от вот того, что делал Иван Грозный и Борис Годунов. Отличается чем? Здесь эти кадры привлекались для помощи, скажем так, вот в тех в промышленных, военных секторах, где чувствовалось отставание, чтобы они как-то это отставание с Западом сокращали, да, и своими знаниями, умениями, там, навыками это помогали. Сейчас мы уже говорим о западноевропейской вот этой публике, которая там купцов всяких, да, которые там много знали, много видели. Вот, при Романовых это меняется акцент принципиально, это тоже вот мало кто понимает. При Романовых эти кадры, которые привлекались, становятся не подсобными, как их мыслил Иван Грозный и Годунов, а при Романовых они становятся главной опорой трона.
То есть
вот это принципиальнейшая разница.
То есть это то самое, по факту, дворянство, на которое сделал ставку уже Петр I, искоренивший
бояр.
Да, бояр.
Потом Петр I, да, сначала это все началось с Михаила Федоровича, Филарет. То есть опора трона — это чужаки становятся при Романовых. Вот это очень важно.
Но ведь нельзя не вспомнить о том, как простой народ воспринимал подобные вещи, появление немецкой слободы.
Не очень хорошо, конечно.
Появление иностранцев, людей другой веры, другого менталитета. Здесь какие сложности появлялись у государства, когда
они пытались
встраивать
менталитет
этих людей?
Конечно, вот эта немецкая слобода, это вообще слово «немцы», как мы знаем, это того, что они не говорят по-русски, поэтому, значит, там
немые.
Немые, там,
да.
Это не отражает какие-то языки. Каковы там конкретные отличия. Конечно, отношение было плохое, их всех считали иноверцами, и, собственно, появление вот этой немецкой слободы, которая вот там, где Яуза, вот, это окраина, естественно, тогда была Москвы, за окраиной-то Москвы, то есть их даже здесь не хотели селить, так сказать, в городе, чтобы с ними, ну, как-то контактировать в повседневной жизни. Вот, считалось, что это иноверные, значит, поэтому только таким образом надо поступать. Но все-таки я еще раз вот констатирую, очень важное отличие. У Романовых, с Михаилом Федоровичем, опорой становится иностранная публика, которая сюда приезжала. Причем становится, вливается в аристократию и в дворянство те самые люди, которые в смуту разоряли нашу страну.
А каким способом?
Никак, они просто их сюда всех зазывали, откровенно. Шла раздача огромных поместий, властей вот этим всем малороссийским этим вот казачеством, которое сюда было.
Фраза берите свободу каждому.
Нет, 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 это другое. Достанется. Здесь больше другое, потому что у нас идеализируют династию Романовых. На самом деле, к ее появлению оно характеризуется очень простой фразой, таким афоризмом, что династия Романова вылетела из гнезда тушинского вора Лжедмитрия II. Оттуда вылетел и Филарета, и оттуда вылетел его сынок, первый, значит, основатель династии Романовых, Михаил, который станет царем. Это вот это вся семейство Романов и все его родственники, кто с ними был связан, они опирались вот именно на эту полонизированную публику, которая и составляла костяк Лжедмитрия II.
Но еще вот тоже, наверное, важный момент. Все-таки семья Романовых, она была, по крайней мере, уже через прошествие какого-то времени органичной семьей большой Европы. Она обзавелась родственными связями.
Ну, конечно. Строилась. Вся вот Европа
это,
так была. Да.
Вот это все начинается тоже, условно говоря, в период 16 века. Вот эти браки династические,
конечно, конечно, это все начинается. Здесь еще есть одно важное обстоятельство, на которое не обращают внимания и считают, что не стоит обращать внимание. Я это сейчас обстоятельство назову. Например, вот в Англии, да, была призвана на престол английский так называемая немецкая Ганноверская династия. Вот эти Георги, которые там правили там первый, второй, третий, четвертый, там огромное количество лет. Это не англичане, они ганноверцы. То есть к Англии они не имеют никакого внимания, но никакого отношения. Но здесь мы в полном праве можем сказать, что эта Ганноверская династия, вот этих Георгов, она стала английской.
То есть она полностью
она растворилась. Англизировалась. Георг, вот это вот Георги, они приехали туда в Англию не одни, а со своим ганноверским окружением. Все это окружение ганноверское, и они сами растворились в английской аристократии. И поэтому можем говорить, что это Георги, это чисто английские уже короли, хотя происхождение их немецкое, чужестранное, ганноверское.
Ну, а вот о российской почве, если говорить,
а вот
она
здесь
была
совсем другое.
Более
вот, Антон, здесь совсем другое, здесь совсем другое. Здесь принципиально другие процессы происходили, которые не хотят видеть, а если их не видеть, то нельзя разобраться вообще в нашей истории. Что это за процессы? Здесь произошло другое, что Романовы, сделав опорой своего трона в первую очередь полонизированную публику оттуда, там казачество, какие-то шляхты, которые в смуту сюда, значит, понаехали, значит, совершили здесь массу преступлений. И вот, собственно, эта вся публика, которая сюда пришла, вместо того, чтобы быть уничтоженной или отбывать каторгу, значит, они стали опорой трона. И здесь получилось совсем другое. Вся эта публика начала страну перестраивать под себя. Она не растворилась в России, как нам кажется, и как бы хорошо так думать, приятно. Она начала всю свою Россию сгребать под себя. Вот отсюда-то и пошли вот эти все трения, которые на самом деле и приведут к этой трагедии, которая именуется русским религиозным расколом. И до сих пор ее до конца-то мы не понимаем. Вот что здесь случилось. Это принципиально другая абсолютно здесь линия возобладала.
Но в то же время Россия не стала второй Польшей, второй Литвой?
Нет, только... Нет, не конечно, здесь планировалось, что Россия станет второй Литвой или Польшей. И Филарет, да, принял в этом самое активное участие. Но когда здесь началось движение снизу, земское, так называемое, которое олицетворял Дмитрий Пожарский и Козьма Минин, для них это означало форс-мажор для этой всей публики захватнической. И они прекрасно поняли, что вся схема, все те планы и договоренности, которые они достигли, и уже наметили, летят к чертовой матери. И первый, конечно, понял Филарет, как человек очень чуткий, значит, к тому, что происходит вокруг него. И, собственно, тогда прозвучало другое предложение. Послать к чертовой матери, значит, Сигизмунда III, польского короля, послать туда же, значит, его сына Владислава. А всей этой публике, которая с ними сюда пришла, да, сначала с Дмитрием I, потом с ними, они же тоже вторжение в Россию сделали, да, и в Кремле поляки сидели, как мы знаем, да, то к ним последовало такое предложение, что, видите, чтобы сохранить и захватить эту страну, надо выкинуть все эти польские знамена Сигизмунда и Владислава, сказать их, идите туда, значит, к себе, в Краков, там, в Варшаву, куда хотите, а мы здесь устраиваем свой между собойчик. То же самое, только без них. Вот это предложение ко всем этим шляхтам и магнатам прозвучало со стороны Романовых.
Вот, кстати, интересный вопрос по поводу поляков. Просто я читал такую историческую точку зрения, что вот якобы оккупация Кремля, вот те самые поляки, которые в Кремле сидели, это не что иное, как просто вот те самые служивые люди, которые просто там также находились, праву того, что они были сюда приглашены, и как бы занимались там какой-то своей рутиной. Вот это действительно ли так?
Как,
вот
ну,
те самые поляки, которые находились в Кремле в начале 17
века. Они же были приглашены Семибоярщины, где Филарет играл первую скрипку, всем этим заправлял. И здесь-то они пытались освоиться по-хозяйски. Я напомню, что они даже деньги начали выпускать уже. Печатать деньги с изображением Владислава.
Печатать деньги кто угодно. Есть билеты банка приколов, например.
Нет,
поэтому...
Там это было серьезно. Было подготовлено все для сдачи России под Польшу. Это была бы... Это Россия, огромная территория, была бы придатком Польши для вот этой вот сельхозмодели польской, о которой мы говорили. Все это сорвалось. Но тогда, чтобы не терять ситуацию окончательно, все те люди, которых, я имею в виду вот эти полонизированные, все эти шляхты-магнаты, которые хотели участвовать в этом деле, они стали участвовать только не со знаменами Сигизмунда III и Владислава, а со знаменами Романовых, и вокруг его трона и расселись. То есть опора Романовых всегда была чужеземная. Вот это главный вывод, который скрывают и до сих пор замыливают.
Вот смотрите, эпоха Петра I, как мы понимаем с ваших слов...
Это уже новый этап.
Новый этап. Но, как мы видим, просто повторяются вот те же вроде самые модели, что посылают учиться... на Запад, приглашают специалистов.
Это все правильно, да, но здесь гораздо глубже. Вот здесь вот еще есть одна очень важная развилка вот в этих иностранцах. Их нельзя как бы под одну гребенку, в одном цвете говорить. Да, сначала опора трона, это была полонизированная публика. Она, в общем-то, и была. Половина аристократии дворянства царского, это все по польского происхождения, малороссийского, литовского, оттуда. Так это все и останется. Но та же болезнь. Как нам нужно развивать вот это военное дело, да? А военное дело, оно на самом деле завязано на промышленность в первую очередь, а не на сельское хозяйство,
да,
это мы понимаем.
Заводы,
конечно,
да,
оружие, значит, все. Ну, можно закупать, но все равно нужно и у себя, значит, здесь все делать. Опять встал вопрос. Нужно этих западноевропейцев уже, тех же шведов опять, французов, голландцев, англичан, то есть тех, кто в состоянии это все делать. Потому что публика полонизированная не в состоянии обеспечивать индустриальный прогресс. Это все прекрасно
знали. В общем, нужны были современные иностранцы, которые обладают технологиями.
Вот здесь мы подходим, Антон, к самой важной проблеме. Когда их начали приглашать, а это вот тот же швейцарец Лефорт, который при Петре Первом будет его наставником. Он же при Алексее Михайловиче еще приехал. Тот же шотландец Гордон, Патрик Гордон, который тоже был на воспитании Петра Первого, руку приложил. Вот эти люди появляются. Они все появляются при Алексее Михайловиче уже. И вот тут начинается трение у этой полонизированной публики, которая изначально была опорой трона Романовых, и вот этими западноевропейцами, немцами, условно говоря, употребим этот термин. То есть в элитах появляются две разные силы. И эти две разные силы начинают между собой искрить. А почему? По какой причине искрить? Да потому что полонизированные говорят: послушайте, ребята, вы, конечно, хорошие, но учтите, мы опора трона, а не вы. Те говорят: да погодите, это нас сюда позвали, мы опора трона, поэтому, ребята, отодвигайтесь от кормушки. Вот это
а
вот
какое началось. Же место здесь занимает Петр Первый? Кому он отдает предпочтение? Можно ли так говорить?
Никому он не отдает предпочтение. Так же, как и Алексей Михайлович. Вот это вот важно понять. Петр Первый прекрасно понимал, что без западноевропейцев, ну вот Лефорта, да, того же там Гордона и всех других, кого он там пригласил, обойтись нельзя. Он это прекрасно понимал. Эти люди должны здесь быть. Но также он понимал и другое, что если не будет полонизированных кадров, то эта элита, и это, и, так сказать, вся эта полонизированная империя, она просто развалится. И нужно искать между ними баланс. Его нашли таким образом, что полонизированные все эти кадры малороссийские, они, значит, взяли духовное окормительство России, потому что церковь была отдана в их руки. Все архиерейские должности, все самые лучшие должности в церкви занимали выходцы из Малороссии. Оттуда поставляли кадры духовные просто в промышленных масштабах, как говорят, сюда. А вот отрасли военно-технические... Они попадают в руки вот таким вот, как Лефорт, таким же, как Миних, который потом станет министром при Анне Иоанновне. Это все при Петре начинались тогда. То есть это те люди, которые могут осуществлять военно-техническое строительство. Действительно могут. И вот Петр всегда, и Алексей Михайлович искал этот баланс, и Петр искал этот баланс, и он его держал. Петр его держал. Но эти силы друг с другом постоянно как бы жили немирно. И просто Петр Первый был человек железной воли, как мы знаем, и при нем все эти противоречия, они особо не выплескивались. Ну, там он тебе дал бы выплеснуться, потому что сразу же бы это на дыбу там отправил. А вот после смерти Петра Первого противоречие в элите между полонизированными этими кадрами и вот этими вот военно-техническими специалистами, немцами, в кавычках там условно, да, западноевропейскими, они начинают определять все расклады.
Александр Владимирович, у нас сейчас будет перерыв на новости. После этого вернемся, будем также обсуждать иностранцев и их влияние на Россию.
Программа в записи. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Здравствуйте, это передача «Урок «Россиеведение». У микрофона Антон Лемесев. Сегодня в гостях у меня Александр Пыжиков, доктор исторических наук МПГУ. Обсуждаем с ним иностранцев в России, их влияние на власть, экономику, ну и на просто жизнь обывателей, можно так обобщить. Прошлую получасовку завершили обсуждением Петра Первого и да, да, вот
Антон,
этим
я
столкновением.
Только, да, да, я только между... вот хотел вот проиллюстрировать просто на цифрах. Вот как в элите был расклад на полонизированных кадров и западноевропейских.
Да.
Вот если взять армию при Петре Первом, да, то сколько там было иностранцев? Значит, не больше 13%. Это специалисты все установили,
это
считали.
Это офицеры именно,
конечно,
да?
Но это высший состав.
Да, да.
Это те люди, которые определяли всю военную политику, военное строительство, всю. Их меньшинство, правильно? Остальные были явно там не иностранцы, там, да?
Но ну, эти солдаты.
Ну, конечно, среди солдат там бы просто не могла. Но эти 13% они заправляли российской армией. Эта армия
но...
была полностью в их руках.
Но подождите, какие успехи были у российской армии огромные в 18 веке?
Ну, Северная война, то, ну, все-таки вот это, да. Но... Без нее никуда не денешься, там, да.
Это да.
При Минихе там тоже с турками там воевали там неплохо. Но я сейчас не об этом. То есть, вот эти 13% иностранцев в армии занимали комсостав. Так, а вот в церкви, если мы возьмем, тоже на самом деле вот этих вот малороссийских, литовских кадров было не большинство. Внизу священники-то в основном были, конечно, не оттуда. И их тоже было процентов 15 на самом деле в русской церкви. Но эти 15% кто? Это весь епископат практически.
То есть,
все архимандриты, конечно, все ректора академии, все придворные там священники, там, да, то есть самые высшие должности. Как в армии это западноевропейская вотчина была, то церковь это вотчина вот этого полонизированного малороссийского вот этого вот духовенства, которое сюда поставлялось, как я сказал, в промышленных масштабах. Вот участие на и они между собой грызлись. И вот после того, как Петр Первый скончался, вот эта грызня между ними и определяла на самом деле все вот эти внутриэлитные расклады наверху. Смотрите, легко проследить. Анна Иоанновна, засели немцев, вы помните? Немцы
да.
Там Ключевские как из дырявого мешка посыпались, значит, там, да, на русскую землю. Да, еще
Бероновщина,
один... Конечно, да, Левенвольд, то есть... Новая такая волна еще после Петра Первого, призыва вот этих вот всех немцев, там, да, они сюда, значит, снова пошли при Анне Иоанновне. Поэтому Анна Иоанновна сама-то и больше
да,
жизнь
да.
В Метаве там прожила, там, замужем за какого-то герцога, который там потом помер, там, вот, и там и Берона, значит, она подцепила оттуда же. То есть Анна Иоанновна такой засилие немцев считается. Сейчас там пытаются это опровергать, но вот такой вот со времен Соловьева там, да, это все считается так. А вот Анна Иоанновна умерла, да? 10 лет она правила. И наступает время Елизаветы I. Как с точки зрения иностранных кадров? Я могу сказать, как. Это называют русский ренессанс. Это русская царевна, она же дочь Петра Первого.
Ну да.
Русская царевна. Это же она вообще, Анна Иоанновна же не прямая. Это же он дядя ей там приходился, там Петр там. Это не прямая линия. А здесь Елизавета Петровна. Вот, начинается русский ренессанс. Значит, всех этих Берона убирают, Миниха убирают. Ну, все вот эти вот кадры, да. Там Астермана убирают. Ну, всех, короче, с главных позиций убирают. И вся эта немецкая партия, так называемая, в элите, да, она уходит. Выходит на периферию, на вторые роли. А на первую выходит русская партия. Вот это глубокое заблуждение. На первой роли выходит малороссийская полонизированная партия. Вспомните хотя бы фаворита Елизаветы I основного. Это Разумовского. Алексея Разумовского, который был ее фаворитом.
Он родом откуда?
Да, певчий с Малоукраины. И стал фельдмаршалом, не участвуя ни в одной битве. Она ему, значит, это, естественно, все это
сделала. Ну, вы знаете, сейчас тоже такая вещь практикуется в современной армии.
Ну да, да. Это все всегда было. То есть, я к чему говорю, начинается рассвет церковный. Все эти малороссийские кадры, которые в церковь оккупировали, они выходят на первую роль. Они говорят, уберите эту иностранщину, немцы. Мы окормляем духовно Россию, наше место у кормушки неоспоримо, главное и первое. Все это так. А потом, смотрите, она умирает, да, Елизавета I в 1661 году, как мы знаем. Что начинается? Даже вот этот короткий Петр III.
Все, дворцовых переворотов.
Всех к чертовой матери, значит, убрать. Значит, это такие иерархии. Всех их разогнать, бороды им, значит, надо тоже побрить. И вообще переодеть их надо как-то наподобие каких-то этих пасторов, значит, западноевропейских, там, протестантских. То есть совершенно другая линия. Тут же начинается даже короткое вот это вот правление Петра III, да, Петра Федоровича, как он говорит, начинается приток опять всех этих немецких кадров. Гольштинские эти принцы, значит, занимают ведущие позиции в армии. Разумовского, значит, выгоняют, значит, всех этих, Кирилла его выгоняют, всех родственников выгоняют этих украинских. То есть теперь опять немцы. Екатерина II приходит, она это, конечно, сбалансировала. Вот это надо отдать должное. На самом деле, всю политику в отношении иностранцев сбалансировала Екатерина II.
То есть, то же время она встала вровень с всеми монархами Европы.
Да, конечно, она встала вровень со всеми монархами Европы. Она четко сказала, где кого место. То есть получает официальную прописку, так называемая нормандская теория. Екатерина II возвела ее в ранг официальный. Значит, смысл очень простой, как она это поделила. Он на самом деле имеет очень такую важную элитную проекцию, для чего она это делала. Это не просто исторические рассказики. То есть, хорошо, немцы, которые здесь занимают ведущие позиции, военно-технические, там другие, значит, они принесли государственность. Вот так вот, значит, скажем, да, там Рюрик, это норманы, там викинги какие-то, в общем, оттуда.
Но, постойте, все-таки немцы и Скандинавия немножко ведь
мы немцев нарицательном смысле.
Ну, я понимаю,
называем. Конечно, там самые разные европейские национальности были. А вы, значит, полонизированные все эти малороссийские кадры, тоже имеете свою роль, вы принесли веру. Христианство, вот это православное, с Византии. То есть отсюда идет государственная линия, здесь линия религиозная. И вот они соединяются.
Опять же, микс, стык культур.
Да, то есть, ребята, прекратите, значит, грызться, и, значит, прекратите, значит, здесь друг друга. Как кто-то умрет, значит, вы начинаете там одних резать, потом наоборот в тюрьму сажать. Поэтому прекратите. Нужен как бы консенсус. И вот такой консенсус Екатерина II, женщина-то мудрая была, здесь отрицать сложно, хотя она немка, значит, тоже была, она смогла это все вот это выработать. То есть она поставила на место и Украину, и Польшу. Польшу-то вообще разделила, как мы знаем. Украину она фактически подчинила российским законам, Малороссию, как тогда называли. Малороссия до Екатерины II 100 лет не платила налоги. Вообще. Не поставляла рекрутов в армию. Вообще. Она их заставила поставлять, переписала все имущество этой шляхты, этой, всех этих казачьих старшин. Помните, это опись, румянцевская опись. Румянцев это ее наместник на Украине, который впервые через 100 лет их всех описали, чем они владеют, а потом еще и включили у Малой России в губернское, значит, деление, которое она установила над Россией, там новое, Екатерина II. Польшу она поделила с Австрией. И Пруссии, как мы знаем. То есть все это заровняло все эти дела.
Александр Владимирович, вот хотелось с вами еще поговорить вот на какую вещь о вот этом, вот этой церемонии приглашения иностранцев, предоставления им гражданства с такой помпой. Знаете, когда чаще всего мы сталкиваемся с тем, что к нам люди приезжают, будучи непонятыми у себя на родине или разочаровавшись, допустим, в местных институтах власти или там в местных налогах, как Депардье, например. Вот когда начинается вот как-то более-менее масштабный этот процесс, на ваш взгляд? Вот то, что мы видим сейчас, можем ли мы найти похожие примеры в прошлом?
Нет, ну процесс однозначно набрал полный ход при Петре I, и в основном, конечно, ехали те люди, которые стремились сделать карьеру и обогатиться, что по каким-то причинам у себя на родине им было сделать сложно. Ну, тот же самый Берон, да, который мы упоминали. Но это же
ну, очевидно,
внук конюха.
Что это внук, да, конюха. Очевидно, что они не были выходцами из каких-то знатных и властных родов.
Нет. Просто такая мода пошла, когда эти иностранцы сюда хлынули, что все российское аристократия и дворянство, вот это так называемое, да, они стали вести свою родословную от какого-нибудь иностранного предка. Это стало мода.
Престижным.
Да, это мода была. Но это, кстати, не только для России, скажем так, да. Но в России это не миновало, даже, в общем, в каких-то гипертрофированных формах это самое было. И я еще вот, Антон, хотел сказать-то, вот Екатерина II действительно мудрая правительница была, это мы полностью согласны с этим. Она установила такой некий консенсус в элите между полонизированными кадрами и, в кавычках, немцами, этими западноевропейцами. Но как он стал нарушаться, этот консенсус? И знаете, кто его пытался нарушить? Очень удивительно. Вот многие, наверное, даже и слушатели это не слышали. Но, во всяком случае, для некоторых будет откровением. Декабристы. Те декабристы, о которых мы прекрасно знаем с советских времен.
Но это, опять же, очень маленькая группа. Это...
А это внутриэлитные, конечно. Да. А мы говорим только об элите. Народ это вообще не касалось. Да, это все на одно лицо было. Какие-то чужеземцы и все.
И никто не разбираться там не хотел. В чем же было влияние декабристов?
Так, самое главное, при всем, значит, богатстве этого декабристского движения, там разные силы были. Одним из объединительных моментов было, из-за чего такой злость-то была у Николая I-то против них-то. Ну, такая, такой точкой важной декабризма, объединительной для разных групп, это заселье немцев.
То есть декабристы
вот
выступали
что,
против
конечно,
этого.
Очистить российский государственный аппарат
работу,
от немцев.
Дайте нам
уберите
места.
Немцев. Не, ну места-то были, там аристократы все участвовали, да, Волконский, там всякие.
А почему же тогда
да.
их это волновало? У них есть работа, у
нет,
этих
нет.
тоже есть
их
работа.
Их волновало все тот же вопрос, который с Алексеем Михайловичем формируется. Вот он прорывается уже... В начале 19 века декабристское движение было нацелено на то, что убрать немцев, минимизировать их влияние немецкое в государственном аппарате. И самое страшное, а кто такой Александр I и Николай I? Ну, они же братья там были, хотя разница между ними там 20 лет там была, там, да, рождение. Это кто такие? Да это, собственно, тоже немцы.
Ну,
вот
по
к
факту,
чему вело-то,
да.
из-за чего Николай I-то на дыбы-то встал. То есть он понял, что это угроза как бы идет и династии. И они говорили, что декабристы, вообще-то России нужен свой император и своя элита. А этих всех ребят, немцев, да, нужно как-то на задворке отодвинуть. И это было на самом деле. А кто такие декабристы? Кто эти Волконские все там, Муравьев-апостол, там этот Пестель? Чувствуете по фамилиям?
Да.
Это опять все эти... И что они говорили? А зачем нам немцы? Родина России — Киев. Поэтому мы Конституцию пишем, Киев — это дал жизнь всей стране. Причем здесь немцы? Уберите к чертовой матери и нормандскую теорию туда же. А нормандскую теорию Екатерина II как бы официально узаконила.
Александр Владимирович, вот есть ли какие-то прямые аналогии с тем же самым Стивеном Сигалом или Сигалом, которого я упоминал в начале, в русской истории? То есть люди пришлые, которые, например, становились здесь губернаторами или же высокопоставленными чиновниками?
Ну как мы думаем, какой толк, значит, в хозяйственном или военно-промышленном плане от Стивена Сигала?
Естественно, но все же,
но это клоунада.
Возвращаясь назад, актеры. Были ли такие примеры, когда человек пришлый занимал здесь губернаторский пост или какой-нибудь нет. высокий министерский?
Ну, при царе только так и было. Угу. Конечно,
но
это все
были
посты
люди,
там, да.
которые родились здесь или приехали к нам?
Нет, это, как правило, уже дети, кто это приехал. Сначала это были... Те, кто приехал, при Алексее Михайловиче, при Петре I, при Анне Иоанновне.
Ну, то есть это все-таки второе поколение, скорее,
да, а потом
занимало
уже
такие
это...
должности.
Да. Потом уже они как бы считались.
Но таких примеров,
уже...
когда человек приезжает и говорит, сходу как у вас так. здорово, ну, и позвольте ну... мне вас здесь что-нибудь возглавить.
Ну, чем ближе к 19 веку, особенно к концу, конечно, такого быть уже не могло там, да. Ну, потому что костяк элиты был устоявшийся. Поэтому доступ туда, на самом деле, был довольно затруднен для других. Особенно для местного населения там, да. Это только потом там всякие разночинцы возникают во второй половине 19 века. Но это совсем другая там уже песня. На них тоже смотрели как на второсортах. И, кстати, к концу 19 века наконец-то вот такой вот не дворянский элемент начинает проникать в элиту. Это правда, царскую. И вот тот же, значит, фаворит Николая II, Александр Васильевич Кривошеин, это сподвижник Столыпина, он совершенно не элитного, не дворянского происхождения был. А, например, там министр путей сообщения такой был Сергей Рухлов при Николае II. Это важный пост был, да? Вот. То у него вообще отец не был дворянином там. И таких очень много примеров. Таких очень много примеров становится. Раньше, конечно, об этом при Александре II быть не могло. Министры, государственные деятели все из аристократии. Все аристократы. Никого не могло быть, никакого Кривошеина не могло быть с Рухловым при Александре II. Это только становится возможным при Николае II. Что говорит о том, что элита демократизировалась все-таки.
А возможно ли говорить, что именно в России 21 века стало возможным такое, что тот же самый Джефф Монсон, человек, только недавно получивший паспорт, вдруг становится депутатом? Хорошо, небольшого уровня, но все же человеком, чиновником. проще говоря.
Да я не понимаю, какой толк от них всех. Мне кажется, это
ну,
больше...
Вот раньше было подобное, что человек тут ну, приезжает ну, и тут ну, же
Антон,
занимает
ну, Антон, ну, Стивен Сигал
должность.
И вот эти все там борцы, там бойцы, это все-таки, мне кажется, больше степени, это пиаровские ходы.
Угу.
Пиаровские ходы.
Но ничего им же это позволяет, там, им же да. дают должности, им дают паспорта.
Ну,
вот откуда такая традиция?
Клоунада
вот.
Продолжается. Ну, ну а зачем клоунам давать, значит, какие-то посты? Это опять-таки пиар-цели. Конечно, если те люди, которые как Миних, который приехал при Петре Первом и стал военным министром при Анне Иоанновне, это далеко не клоун, а человек, который прекрасно разбирался в военном строительстве и становлении той армии российской, это во многом его заслуга, как сегодня это выясняется. Угу. Это не Сигал, Миних.
Если мы берем советскую эпоху, когда все элиты полностью поменялись, как происходит диалог с иностранцами, которые приезжают сюда к нам?
Ну, все поменялось же после 91-го года, 90-е годы 20 века.
Нет, я имею в виду советское время, революция, и потом иностранцы, они...
Я понимаю.
Да,
значит,
они ведь...
очень просто, да. Антон, очень просто. То, как в 20-30-х годах привлекались
инженерные
кадры,
Америки,
ну, они же все, Днепро ГЭС, это же копия всех американских гидроэлектростанций, там заводы всякие, там копии Форда, там ГАЗ. Но вот здесь принципиальный рай. Мы возвращаемся, с чего мы начали. Мы возвращаемся к временам Ивана Грозного в этой политике и Бориса Годунова.
То есть...
Иностранцы приглашаются на подсобную роль. Вот при Сталине они были на подсобной роли. Вы можете это сделать, идите сюда, значит, мы вас сюда привлекаем, вы будете работать, мы вам будем платить, но вы выполняете ту функцию, которую мы вам отвели.
Это то есть такая работа по контракту?
Абсолютно. Вы хозяева здесь. Никогда не будете. Об этом речи нет. Если только вы подумаете, очень неприятности для вас начнутся. Кардинально все изменилось, как было до 17-го года. А там чужеземная элита себя здесь чувствовала как хозяином. Если точнее, она себя чувствовала так, как чувствуют колонизаторы в колонии. И вот это после 17-го года все изменилось. Они перестали быть какими-то хозяевами, они стали обычным подсобным материалом,
но,
каковы мы должны быть.
Но смотрите, Екатерина II тоже приехала в Россию и тоже училась быть русской, ну, грубо
ну,
говоря.
Ну, долго, Елизавета долго выбирала эту невесту Петру Федоровичу там, да.
Но вот все-таки процесс как-то более-менее происходил плавно. Ну, то есть механизм вот этого встраивания в российский государственный аппарат, в культуру, он как-то налаживался. Например, в том же самом 19 веке Европа и Россия, они были во многом похожи друг на друга.
Так
все-таки.
Это те же люди были, которые абсолютно то же воспитание, тот же менталитет, я про элиту имею в виду, что российская прослойка, что европейская. Там разницы между ними не было никакой. Но у этой элиты не было ничего общего с огромной массой населения, которые они рассматривали как колонии, которые они просто эксплуатируют и обеспечивают безбедную жизнь себе и своим детям.
Угу. А что касается людей искусства, вот был ли на них такой запрос?
Абсолютно. Полностью западное искусство в расцвет был. И музыкального, и художественного. И, кстати, первый человек, который бросил этому вызов и всю жизнь этому посвятил, это был никто иной, как знаменитый питерский интеллектуал петербургский Владимир Васильевич Стасов. Это тот человек, который идейно обосновал становление русского национального художественного картины и русского национального музыки. Mm-hmm. Музыкального искусства, это начиная от «Могучая кучка», в духовном покровителем которой он был. То есть Стасов обосновал свое русское национальное искусство в России, чтобы отодвинуть всякую польскую музыку, итальянскую оперу на периферию. Не изжить их вообще, они, mm-hmm. речь не идет об уничтожении, но чтобы они занимали подсобные роли. А ведущие роли отводились бы русскому национальному искусству, которого не было фактически до середины 19 века. И только благодаря вот этой плеяде художников, передвижников и музыкантов, составивших «Могучую кучку», и те, и другие под духовным покровительством Стасова находились, возникло русское национальное искусство в противовес всей вот этой вот иностранщины, всяким Бортнянским, там, Бруни и всех прочих этих деятелей.
Угу. Ну, сегодня много критики звучит в адрес иностранцев, но, тем не менее, мы постоянно сталкиваемся с тем, что здесь они основали завод, здесь они внедрили какую-то технологию, тут они нам помогли с ведением
войны. Ну, а кто против иностранного капитала? Кстати, вся Америка в 19 веке, во второй половине, она в основном вставала на ноги-то благодаря иностранному капиталу.
Кредиты?
Конечно.
Все остальное.
Только потом они уже в начале 20 века расплатились с этим. А так, после гражданской войны американской, которая закончилась, там иностранный капитал, движущая сила главная была. Иностранный капитал нельзя пренебрегать никогда им. Но нужно четкую проводить политику, чтобы он не был здесь хозяином, а выполнял ту функцию подсобную, которую ему отвели. Вот сейчас это нарушилось. Поэтому сейчас и говорят о всесилии этих транснациональных корпораций. Вот при Сталине в 30-е годы все эти иностранцы были на подсобных ролях. Они не имели никаких политических здесь претензий, не могли их даже проявить.
Я понимаю. Ну вот вы говорили о столкновении полонизированной элиты с, условно говоря, немцами.
Да,
а что было в 19 веке, вот до периода революции 17 года? Какие группы превалировали над другой? Или же все-таки, как вы говорили, они были более-менее подчинены, и уже была создана местная элита?
Эта амплитуда сохраняется, потому что ведь если мы начнем говорить, там, например, Александр II, да, вот, это человек, который вообще-то по-русски мало говорил, только если где-то на публике по необходимости, а повседневным разговором его был французский. По-русски он крайне редко говорил, и не без акцента на самом деле. А вот Александр III, да, это вот его сын, который, это считается такой русофильский. Он против всей этой немецкой публики выдвинул, вспомните, даже Берлинскую биржу сказал, что убрать оттуда все российские операции, не хочу засилия немцев. Катков-то, Михаил Катков-то, публицист, это как раз выражал эту линию про Александра III, антинемецкую. То есть убрать, значит, их. То есть опять такие колебания вот это вот были. При Николае II началась реальная демократизация элиты, я снова говорю, стали попадать люди снизу. И
то
подниматься,
есть,
да.
Заработали социальные лифты.
Да, вот это действительно так. Вот именно только при Николае II. Раньше ни о каких социальных лифте для местного населения, чтобы выбиться на какие-то верхние этажи власти, никакой речи быть не могло. При Александре II это бы сумасшествие было бы, чтобы кто-то папа крепостной, а он министром стал. Да, мама родная, такого быть
не
могло.
Но, тем не менее, люди приезжие на такое могли рассчитывать, даже не будучи знатного происхождения.
Ну, могли там, да, вот в Минфине очень много было, как бы, западноевропейцев, которые там, отцы приезжали, там, они там тоже с ними пока были маленькие, но потом они достигали там очень значимых должностей. Минфини просто этим занимался, и прекрасно вижу, как эти процессы там протекали тогда.
Я понимаю вас. Ну, вот сейчас, наверное, в последние, опять же, возвращаясь в современность, лет 10 возникла такая вот тенденция приезда к нам людей, предоставления гражданства. Вот вам как кажется? Что вам больше напоминает? Какой период
это
истории?
Мне это вообще все печально напоминает, да. Печально.
С каким периодом истории это можно сравнить?
Ой, не знаю. Потому что, не знаю вот почему. Потому что если мы сейчас вот как-то окинем взглядом вот это вот то, что произошло после 1991 года, вот 90-е годы, вот, сюда на разграбление страны, конечно, слетелось все, вся шваль со всего мира, самых разных национальностей. Ехали они только с одной целью — урвать, значит, какой-то кусок, раз такое дело пошло. А такое, поверьте, раз в 100 лет бывает там, да. И вот тут такой шанс выпал. Все это жулье со всего мира, все это варье слетелось сюда при помощи той же нашей либеральной вот этой вот верхушки, которая тесно была замкнута на подобного рода круги. И местная публика был же не то, что социальный лифт, а просто социальный взрыв элитный такой в 90-х годах.
Все переворачивалось.
Конечно, правильно. И чем этот переворот элитный, снос этой элиты и образование нового сопровождался? Потому что в элиту, которая сейчас называется российской, проник в большом масштабе откровенно уголовный элемент. И поэтому лицо нашей современной элиты, оно полууголовное.
И иностранцев тоже.
Абсолютно. А кто такие браудеры вот эти, которым сейчас там вылавливают? Он что, сюда приехал какую-то пользу? Да нет, ему денег срубить на легкому, по легкому надо было. Вот они все для этого и приезжали.
Я понимаю вас, но все-таки это смутное время, не смутное. Вот тогда там, там также было примерно все. Вот,
конечно.
В 17-м
90-е
веке,
годы напоминают смуту начала 17 века. Вся шваль в основном с Польши тогда, это Альстварель Запад, ринулась сюда просто грабить. И удалось ей задержаться здесь и стать как бы уже на постоянной основе. Не просто набежали, награбили, убежали, а осталось, постоянно основались благодаря тому, что поддержали знамя Романовых, выбросив знамена Сигизмунда III, вовремя выбросив.
Александр Владимирович, ну, спасибо вам за беседу. Будем наблюдать дальше за иностранцами.
Будем,
остается, отслеживать, да, какие-то интересные еще случаи. И посмотрим, удастся ли кому-то из них куда-то еще продвинуться в более интересные
должности. Антон, спасибо,
должности.
Спасибо, удаляемся наблюдать.
Да, да. Спасибо, всего доброго.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россия-ведение».